Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, слушатели радио «Радонеж». Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Я поздравляю всех со светлым Христовым воскресением, с праздником Пасхи. И сегодня хотелось бы на светлой неделе поговорить, конечно, об этом празднике, о том, как мы приходим своей жизнью, своей молитвой, деятельностью, ну, кто-то, может быть, трудами, даже подвигами приходим к тому, чтобы принять то, что нам даровано, без какой-либо, без каких-либо условий. Итак, поговорим о воскресении, но с некоторой, под иным углом. Может быть, это покажется для нас с вами необычным. Я принес недавно изданную в издательстве Сретенского монастыря книгу «Привилегии одиночества», о которой я уже рассказывал в наших программах, и хотел бы обратить внимание на одну тему. Тема звучит так. «Омоложения нет среди Божьих чудес». И потом мы с вами поймем, каким образом это выводит нас на тему воскресения и нашей веры в воскресение Христово и воскрешение каждого из нас, живущих, когда-либо живших на этой земле. Итак, омоложения нет среди Божьих чудес. Я прочитаю отрывок из книги «Привилегии одиночества», «Старение, болезнь, смерть». И вот этот путь, который проходит всякий из нас, готовит всякого из нас, ну, конечно, если мы этому не слишком сопротивляемся, готовит нас к тому, чтобы смириться, испытать мир, покой и блаженство от того, что мы встречаем на этом пути, и в конце концов обрести благодать Божию и веру в Христово воскресение. Итак, почему мы говорим об омоложении, станет понятно после прочтения отрывка из этой книги. Омоложения нет среди Божьих чудес. Предваряет эпиграф. Исцеление сопровождали проповедь Евангелия как знак власти Господа прощать грехи. Это взято из основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Итак, было исцеление, изгнание бесов, воскрешение, но нигде в Евангелии не описано чудо омоложения. Христос не хотел, или люди не просили Его об этом? Иисуса сопровождало множество больных, хромых и слепых, которым Он давал исцеление от недугов. Справедливо полагать, что среди них было немало стариков или, по крайней мере, их родственников. Люди могли просить не только о поддержании в старости, но, зная Христову силу, обратиться с мольбой об омоложении. Евангелие об этом не говорит. И, думается, не напрасно. Омоложение или по-научному ревитализация. Это как бы шанс прожить жизнь заново, с чистого листа. Однако человек-то уже не тот, не прежний, молодой и неопытный, а видавший виды немало переживший. Как теперь себя ощущать среди молодых сверстников, юношей и девушек? О чем с ними говорить? Натужно смеяться их шуткам и понарошку мечтать о несбыточном? Ничего не выйдет. Молодость чутка на обман и не терпит лицемерия. У нее есть свои секреты от опыта и солидности взрослых. Вспомним, к примеру, историю отношений великого комбинатора Остапа Бендера, персонажа «Золотого теленка» Ильфа Петрова, человека зрелого, с юной красавицей Зосей Синицкой. Спустя некоторое время после романтического периода их отношений в душе видавшего виды командора возникло смущение. Девушка не могла понять его состояние. Да и сам Остап был уже не тот. Молодость прошла, и жизнь в его глазах оказалась грубой и низкой, словно басовый ключ. Где прежняя легкость отношений, элегантность решений, а заманчивые планы, свершения и переполнявших некогда сплоченный экипаж антилопы? О какой ревитализации уже говорить? Евангелие — весть радости, а не смущение. Оно не предлагает человеку перестать быть собой, даже для обретения вечной молодости. Пусть будет тот возраст, что есть. Не стоит пытаться повернуть старение вспять. Каждый прожитый день — акт личного творчества человека. Нельзя сделать несуществующими персонажей, например, Золотого теленка Бендера или Паниковского, как невозможно, например, стереть из народной памяти Ивана Царевича Кощея Бессмертного. Здесь я на минуточку приостановлюсь, дорогие братья и сестры, и напомню, что сегодня с вами в прямом эфире протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии в Шотландии и Северной Ирландии. Я об этом не сказал сразу в начале программы, вот еще раз повторюсь, протоиерей Георгий Завершинский из Шотландии, Северной Ирландии, благочинный Сурожской епархии. И я продолжаю эту тему, которая, может быть, вызовет вопросы, размышления, рассуждения, комментарии. И приглашаю вас присоединиться к разговору. Действительно, это пусть не покажется странным, что мы затрагиваем такую болезненную достаточно тему, особенно для нас, людей старшего возраста или уже преклонного возраста. Конечно, мы думаем об этом, как и прошлое вспоминаем, и смотрим вперед, каким оно будет будущее и что предстоит нам впереди. Тема старения, болезнь, смерть — это тема моей книги «Привилегия одиночества». Она у меня в руках сейчас. И я продолжаю читать рассказ, чтобы задуматься, а почему же все-таки в Евангелии не встречается чудо омоложения? Я думаю, что мы поймем, каким образом это приведет нас вместе к очень важному заключению ума и сердца. Итак, нельзя устранить персонажей, тех, которые нам хорошо известны. Например, из народной памяти не устранишь Ивана Царевича, Кощея Бессмертного и других подобных им, известных нам с детства, персонажей народных сказок, фольклора и так далее. Подобно тому, перед Творцом не устранить ни одного дня из жизни человека. Отмахнуться от этого факта невозможно. В том и состоит радость прожитого дня, месяца или года, что наши ошибки Бог прощает, а творческие достижения одобряет и не желает вернуть обратно прожитое, сделанное или сказанное человеком. Народный фольклор, однако, не оставляет без внимания волнующую тему омоложения. Ведь не все в жизни ясно и благополучно даже для царя из 30-го царства. «Вот, ребятушки, кто бы выбрался из охотников привезти мне молодильных яблок и живой воды кувшиница 12 рылиц, я бы этому седоку пол царства отписал», — говорит нам сказка о молодильных яблоках и живой воде. Что все-таки значит омоложение? Процесс, обратный старению? Но действительно, что будет тогда с той частью личности, которая уже постарела? Прошла путь своего становления и не может возвратиться назад. Отменить себя или сымитировать молодость, как мы видели, не выйдет. Взрослеть в обратную сторону противоречит логике здравого смысла. Что означает Христово «будьте как дети»? Возможно, здесь ключ к пониманию процесса старения. Иисус привлекает ребенка к себе и просит не препятствовать детям быть с ним рядом. От чего же было препятствие? Вспомним, как нас в детстве не допускали к серьезным разговорам взрослых. Мать прятала свои слезы, повторяя: «Все будет хорошо». А нахмуренный отец коротко бросал: «Иди в свою комнату, нам с мамой надо поговорить». Бессонной ночью мы ворочались в постели под гул голосов на кухне. Многое тогда понимали сердцем. Детское сердце восприимчиво к любви и легко ранимо. Не приблизилось ли «будьте как дети» к человеку взрослому или пожилому, когда тот ощутил в себе подобное? Вместо внешнего омоложения наступает внутреннее, Христова детскость, которая наследует царство его отношений с отцом. Хорошо, но взрослее, как не утратить, а обрести полноту человеческого сердца? Ну, разве в том жизненный смысл? Трудно ведь жить по сердцу. А Божье царство, не царство ли отношений чистых сердец, подобных детским? Ну, где они теперь? Если бы таких не находилось на земле, кому Бог обратил бы свое слово? Божье слово прозвучало и было услышано. Значит, не все потеряно. Теперь и всегда внутренняя ревитализация, реальность. Не вопреки старению человека, а благодаря этому. Несмотря на ошибки молодости. Бог не хочет, чтобы человек болел, умирал от старости, однако не дает и вечной молодости. Исцеление – знак власти Господа прощать грехи, говорит нам Церковь. Но как простить грех молодости вечно согрешающему этим грехом человеку? Бесконечным прощением и утешением, мол, не согрешишь, не покаешься. Что за радость будет от такой вечной молодости? Навсегда превратиться в мечтателя мало кого обрадует, особенно когда начинают мечтать, имея в руках рычаги власти. Действительно, отступать бывает некуда, и мечты угрожают перейти в вечную молодость тирана, если бы таковая была возможна. Вот Бог и устранился от этого вопроса до времени. Омоложением интересовались многие поколения. Один за другим появляются философские камни, средства макрополоса, эликсир молодости, претендуя на современную обоснованность взглядов и суждений. Какие именно структуры организма отвечают за старение? Задача науки — найти и распрограммировать их. Когда именно в теле срабатывает механизм старения, узнать и приготовиться к этому моменту во всеоружии. Что именно начинает стареть? Научиться вовремя заменить на молодеющее. Стволовые клетки, трансплантация, клеточная терапия – научный термин уже в обиходе масс-медиа. Оставляя за наукой и технологиями последнее слово, на практике возвратимся к нашей теории. Человеческая фантазия неутомима и производит на свет новые образы, помогающие смотреть на жизнь с юношеским задором. Библия говорит о смерти и воскресении, а иные религиозные практики дают человеку свое основание для жизни. Но каждый человек обретает и собственный опыт молодости, зрелости и старости. Внимательным рассуждением можно прийти к выводу о том, что чудо омоложения, если бы таковое случилось, не имело бы евангельского образа, и потому в Библии отсутствует. Или, вернее, оно может носить внутренний характер, о чем говорит Христос, указывая на детей. Внутренним же омоложением, по сути, является чудо человеческой веры и его последствия. Жизнь, смерть и снова жизнь по вере. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, говорит нам апостол Павел в послании к римлянам. Ну вот, дорогие братья и сестры, еще раз повторю, с вами в эфире протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии, и мы поднимаем тему конечно, пасхальную тему воскресения Христова. И вот я из своей книги «Привилегия одиночества», изданной в издательстве Сретенского монастыря, зачитал сегодня рассказ, который ставит такой вопрос. Ну, вот мы не встречаемся с чудом омоложения, хотя кто об этом не мечтал в истории человечества? Я напоминала эликсирах молодости, средства Макрополоса, разные философские камни. То есть, что-то ищет человек, чтобы обрести способность, быть всегда молодым. И вот мы попытались найти ответ из своего разума, из своей веры, что, есть естественные процессы, и обратить их вспять, даже пытаться это делать, было бы неразумно и вопреки нашей вере в воскресение, Христовое воскрешение всякого из нас к жизни иной. И вот это слово само, жизнь иной, отвечает на наш вопрос, потому что не стоит оставаться вечно в той жизни, которая для нас не открывает все возможности и привилегии Божьего Царства и пребывания с Господом. Ведь этого никому из нас не будет достаточно. Мы понимаем, что есть препятствия естественные, природные, в той жизни, в которой мы находимся, которую мы не можем переступить просто так, хотя и раскаемся, и в своих грехах, и задумаемся, и молимся о многих вещах, которых можно было бы избежать, или которые мы хотим избежать в будущем, чтобы не отягощать свою жизнь, свою сердце. И тем не менее, все-таки это совершается. Потому мы скажем себе, не стоит столь ревностно посвящать себя стремлению остаться вечно молодым в той молодости, которая полна ошибок и непонимания, и полна вещей, за которые нам потом, конечно, стыдно и перед самими собой бывает, и перед другими людьми, и, конечно, было бы стыдно перед Господом предстать в том виде, в котором мы когда-то были. Так что естественный процесс старения, возросление, старение, может быть, болезни, которые сопровождают нашу жизнь, и сама смерть. Бог не создавал нас, чтобы мы болели и умирали, отсутствие перед Ним явное, нам надлежит пройти путь, который нелегкий, но который необходимый для всякого ищущего, всякого делающего шаги. Ведь и сам Господь сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Поэтому обретение истины, мудрости и самой жизни – это путь, и путь долгий и нелегкий. Прошу вас, дорогие мои, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему эфиру, к нашему разговору. Вот тема, мне кажется, весьма интересная и продуктивная для именно пасхальных дней Светлой Седмицы и последующих дней по празднеству Пасхи Христовой. И вот мы размышляем о том, что дает Бог в жизни человеку, и о чем мы просим, о чем мы мечтаем, что для нас является важным, значимым, желаемым. Вот давайте на эту тему рассуждать. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Подскажите, пожалуйста, я хочу причаститься на антипасху. Какой мне канон нужно читать в субботу? Пасхальный канон или же канон обычный, последовательный ко святому причению? Еще объясните, пожалуйста, что означает название «Красная горка». Спаси Господи.
Пасхальный канон читается у нас на богослужении и поется. И если вы будете на службе, то этого достаточно будет. Но если нет, то прочитайте, конечно, дома самостоятельно, кроме того, что вы делаете обычно, готовясь к святому причастию. Но красный цвет, цвет Пасхи. Иногда спрашивают, почему красный? Но мы знаем, что желтый цвет, цвет Царства Небесного, цвет радости, цвет славы Божией, сияния. Ну, красный цвет, Пасха красная. Ну, вот вы спрашиваете, почему красная горка? Ну, вот все это связано, конечно, с пасхальным цветом. Ну, а почему у Пасхи красный цвет? Потому что так, потому что мы приходим к Пасхе, к воскресению приходим через путь страстей, через путь страстной седмицы и погребения, плащаницы, и этот путь на особым образом настраивает нас на то, чтобы красота, а красота или красный цвет, это явление жизни самой, жизнь жительствует, и ну, вот такой он. Поэтому красная горка – это антипасха, или анти, значит, вместо, подобно Пасхе, и напротив Пасхи, но не сама Пасха. Вот это название первого воскресения по Пасхе. Здравствуйте, Христос воскресе, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
Воистину воскресе. Я насчет красоты хотела бы сказать. Дело в том, что люди, которые вот хотят омолаживаться, они вот не думают о душе. И о страшном суде не думают. И вот хотят продлить свою жизнь земную. То, что не успели в молодости, а может быть продлить. Вот поэтому я считаю, что тут только религиозная причина.
Спасибо. Да, спасибо большое. Да, я, конечно, я думаю, что это ваша мысль правильная. То есть, ну, человек, который не ищет, не желает, не хочет ничего менять, а ну, хочет продлить. Ну, как? Ведь, понимаете, это заблуждение на самом деле. Человеку свойственно присыщение, ну, надоедает одно и то же, ну, изо дня в день. Даже если это очень как-то, ну, жизнь, извиняюсь, сладкая, такая радостная. Ну, вспомним притчу о богаче и Лазаре. Богач каждый день пиршествовал блистательно, да? И вот эти пиршества продолжали, но смерть-то наступила, и роли богача и Лазаря поменялись. И теперь Лазарь, страдавший много, оказался, ну, испытывает блаженство, освобождение от страданий. От чего освобождать богача? Ну, ты все уже пережил, ты все испытал, вся твоя радость была в этой жизни. Вот мы как раз, говоря о омоложении, ну человек... Вы правильно подметили, я еще раз подчеркиваю, что человеку тогда захочется оставаться, ну, постоянно в этой жизни, в этих наслаждениях, которые, ну, я понимаю, что не каждый из нас имеет наслаждение этой, даже этой жизнью, но, ну, кто-то, может быть, и, ну, и тем не менее, все-таки наступает пресыщение. И мы видим, что даже в самых преуспевающих каких-то обществах, местах, самые богатые люди, вдруг узнаем, вот, ну, мы не будем поднимать эту тему сейчас специально, но вот эвтаназия, что это такое? Ну, люди платят большие деньги, чтобы уйти из этой жизни, которым, ну, вот, ну, на, все это... Ну, не стоит так стремиться к ее, ну, любым способом продолжению, потому что, ну, по-настоящему блаженству человек здесь в полноте его не ощутит, не коснется. Но мы соприкасаемся, нам дано предведение, ощущение блаженства. Но полнота его наступает там, когда мы встречаем Господа лицом к лицу. И поэтому, естественно, конечно, здесь и религиозный мотив присутствует, как вы сказали, вы правы. Вот у нас вопрос от рабы Божией Елены поступил. Как перестать хотеть семью и детей? Как смириться с одиночеством? У нас есть звонок. Давайте. Уже прервался. Ну, давайте тогда ответим на этот вопрос, который поступил письменно. Как смириться с одиночеством? Да, вот как раз и книга у меня называется «Привилегия одиночества». Сейчас мы на эту тему поговорим. Мне 40 лет, пишет Елена. Живу с мамой. Хорошая работа. Внешность обычная. Жениха нет и, похоже, не будет. Хотя я и не синий чулок. Ну, вот такой и критический взгляд на себя саму. И, в общем, я бы сказал, ну, несправедливый, мне кажется, такой упрек в свою сторону. Ведь, знаете, вот так говоря о себе и о своей жизни, мы косвенно обращаем упрек к Господу. это никуда не уходит. И получается так, что, хотя и не говорим впрямую, но тем не менее, ну как же, вот, Господи, ты не устроил мою жизнь. Вот, вот уже столько лет, а вот и то не получилось, и это не получилось. Вот потому мы и приходим действительно, как смириться с одиночеством, вот ощутить его привилегированность. Потому что, когда мы не одиноки, нас, ну, требует многого от нас. И не хватает часто нас самих. У нас звонок есть, давайте поговорим, потом вернемся к нашим вопросам. А звонок пропал. Хорошо. Итак, в чем привилегированность положения одиночества? Ну, вот в том, чтобы искать и обрести, ну, личные встречи с Богом, если так можно сказать. Ведь по-настоящему все равно встреча происходит глубоко-глубоко в душе, в сердце человека. И молитва совершается глубоко в сердце. Мы погружаем ум в сердце. И он должен быть свободен от внешних воздействий. А так ли это, когда у нас, окружает множество людей? Поэтому стоит, Елена, подумать об этом и поблагодарить Господа за то одиночество, которое он нам подарил. У нас есть звонок. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Христос воскресе!
Алло, алло, здравствуйте! Воистину воскресе! Простите, пожалуйста, слышала ответ на предыдущий ваш вопрос, и вот возник встречный вопрос. А как же быть женщиной, которая замужем?
Который замужем, как быть вечным? Я не все-таки... не венчанным, который замужем. Ну, по возможности устроить, чтобы было венчание, ну, по согласию супругов. Ну, ведь даже если вы в браке, ну, надо как-то совместно прийти к этому решению, ну, и совершить таинство венчания в том храме, в котором вам удобнее это всего сделать. Ну, что я могу тут сказать? У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Христос воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес Христос!
А вот по поводу одиночества я хотела бы свое мнение сказать.
Пожалуйста, конечно.
В свое время, когда я тоже молодая была, тоже мне когда-то, если бы это одиночество было страшно, и подумаешь о будущем. Но проходят годы, и только потом понимаешь, что мы не знаем свою волю Божью. Мы во всем ищем свою волю, свою хотим. А не осознаем. Я просто как понимать, выразиться не могу.
Да, да, верно. Мы проходим мимо, мы ее не слышим, потому что заслоняем собою и своим представлением, как нам кажется, единственно правильным представлением. Такое нередко возникает в нашей душе, в нашем сердце. Ну как? Ну кто еще обо мне может подумать, как не я сам? Ну я же о себе любимом или себе любимой. Ну кто же еще лучше подумает? И оказывается, напротив, вот не можем, не знаем себя до конца. И желаем, и делаем себе не того, чего на самом деле нам нужно, вот потребно. И в этом смысле одиночество, конечно, позволяет устремить свое внимание наружу себя самого и услышать Божий голос. Бог всегда, всегда рядом, Он никогда не отступает от нас, не отходит далеко. Просто Он медлит или молчит, пока мы говорим сами, пока мы решаем все сами. Но наступает момент, когда в конце концов человеку становится понятно, ведь складывается, ведь будет лучше, если ты хотя бы небольшое усилие употребишь и приостановишь свое желание, свое «я», свое хотение, и как бы задумаешься, как бы отступишь в сторону и посмотришь. И вдруг тебе придет на сердце, на ум, что то, что следовало бы сделать, и ты поступишь и будешь, и увидишь, что был прав, но не ты был прав, а прав Господь, который дал тебе эту мысль вовремя. У нас есть некоторые вопросы письменно, пока нет звонков, я их прочитаю. Раба Божия Нина. Любовь – самая главная Божья заповедь человеку. Стремясь к ней, человек преодолевает одиночество. Вопрос звучит. Ну, вы знаете, ну, конечно, одиночество, вообще, конечно, любовь требует взаимности, ожидает встречи, и должен быть разделенной, и более того, в любви, ну, христианской любви, да и, в общем, в супругах, супружеской любви мы ожидаем подтверждения, то есть присутствия третьего. В общем, всегда разделенная любовь должна быть не только такой противоположной стороной, там, к кому мы обращаемся в любовь, но она подтверждена и разделена тем, кто есть источник любви, кто есть сама любовь. Бог есть любовь, говорит апостол, евангелист Иоанн. И вот Бог есть сама любовь, которая его присутствием подтверждается, что это действительно она, что она действительно посетила наше сердце, действительно тот, к кому мы обратили ее, отвечает нам взаимностью. Поэтому, конечно, понимаете, когда мы говорим об одиночестве и о его привилегии, мы не имеем в виду абсолютную оторванность от всех и от всего. И такого не бывает. Человек не может даже, не знаю, на необитаемом острове или какой-то темнице подвижники удалялись на столпе пребывали, в каком-то полном уединении, где вообще никого, и они не были одиноки. Поэтому я имею в виду, конечно, внешнее одиночество. Вот у нас звонок. Христос воскресе! Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Скажите, пожалуйста, ну, хорошо, вот богач, один бедный, другой там богатый, они поменялись ролями. Если сейчас счастлива в жизни, то значит что? Если я умру, я буду несчастлива, или мне нельзя сейчас быть счастливой?
Ну, спасибо, хороший вопрос. Ну, к счастью, мы призваны. Ну как же, никто не запрещает быть счастливым. Но речь идет о пиршестве, о блистательном времяпровождении. Ведь счастье, мы не знаем, был ли счастлив богач на этой земле. Он просто пиршевал, он употреблял все дни своей жизни на то, чтобы иметь роскошь, то есть удовлетворять малейшее свое желание. Я не знаю, счастье ли это, и, скорее всего, нет, потому что желание неистребимо, желание всегда больше и больше. На самом деле, это образ из притчи, но в реальности, сколько бы человек ни имел, ему будет, если он этим живет, то ему будет хотеться больше и больше, и он будет непрерывно испытывать неприятное отношение, что у кого-то еще больше, кто-то еще больше властью, деньгами, с возможностями обладать, я не знаю, красотой, здоровьем, молодостью, и значит, он никогда не удовлетворит свое желание и не будет счастливым, поэтому счастье не в богатстве, прошу прощения. У нас звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, батюшка, добрый вечер.
Христос воскрес.
Книгу вашу держу в руках, «Привилегия одиночества».
Спасибо,
книга
замечательно.
Книга потрясающая.
Спасибо.
Идет она очень медленно, потому что тема очень интересная. Благодарю за нее. А вопрос конкретный, батюшка. Вот я держу в руках книгу, ваше мнение о ней. Или на всякий случай, как справочная для вас она может быть. Называется «Явление умерших из загробного мира». Автор булгаковский. Причем книга благословлена одним из наших иерархов, поэтому она имеет гриф, скажем так.
Так.
Это первый вопрос, ваше мнение. Книга очень содержательная. Там и Наполеон есть, его приход, и Александр II, его приход, соответственно, к священникам высокого уровня. Это первый вопрос. А второй вопрос, батюшка, Иван Николаевич Панин. Наверняка вы с ним как-то знакомы, поскольку он больше публикуется за рубежом, поскольку его годы жизни... Если не слышали, два словечка скажу.
Пожалуйста, скажите, да, напомните.
Его годы жизни 1855-1942. Он умер в Штатах. То есть его... Как-то он еще до революции оказался за рубежом, и его жизнь была посвящена исследованию Библии. Причем исследование Библии не традиционное исследование со ссылками на источники, как обычно, то, что вы знаете, а именно исследование как книги Библии, как действительно историческая вещь, продиктованная, может быть, или написанная под определенным влиянием, но то, что она написана была фактически Ветхий Завет и Новый, это примерно 1600 лет до Рождества Христова, когда это писалось. И проверка его методом, проверка именно расшифровки, показывает, что это все было подлинным. То есть переход от пророка к пророку и написание и так далее, все это оказывалось настолько четко изложено, что даже ни на йоту изменений здесь быть не могло. То, что мы с вами из ссылок на уже Новый Завет пишем, что ни одна йота оттуда не будет изменена. У нас, к сожалению, материалов можно только в одном источнике. Это веник. «Почему я верю в Бога». Только он фактически откликнулся на нее, и все. Остальные публикации происходят только на английском языке. Причем известно, что Стэнфордский университет в Штатах, он просто регулярно проводит конференции на тему исследований Панина. Панин Иван Николаевич. Угу. Если это для вас открытие, угу, то я просто надеюсь, что вам, как англоязычному специалисту и находящемуся там, будет ближе ознакомиться с источниками и, может быть, даже сделать передачу по поводу исследования Ивана Николаевича Панина, угу, того, что создано, то, что написано в Библии, как именно историческая традиция, угу, идущая по подлинным источникам.
Угу. Спасибо. Ссылка. Спасибо большое, да, ну, мысль понятна. Ну, вы знаете, конечно, Панин – это наш соотечественник, и, наверное, для нас это важно, что... Я вспоминаю, ну, пока точно меня не приходит на память, что чем именно он заслужил такое особенное упоминание, потому что, ну, этим занимались библеистика, установлением подлинности источников, аутентичности источников, идентификация и текстов и так далее, с этим работают. Но немножко мне непонятно, что вы имели в виду, когда сказали, что 1600 лет назад, что там, как, Ветхий, Новый, нет, ну, до Рождества Христова Нового Завета не было, а были книги пророческие, которые писались в разные годы, до пленения, после пленения, Пятикнижие Моисеева, и, конечно, ну, я не могу сейчас углубляться в науку, научные, скажем, размышления. Ну, этим занимаются. Да, правильно, это, кстати, протестантская наука глубоко-глубоко занимается исследованием и текстологии Ветхого и Нового Завета. Ну, да, действительно, спасибо вам про это имя, Панина, я обязательно обращу внимание. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Христос воскресе. Здравствуйте.
Воистину воскресе. Здравствуйте. Знаете, такое выражение, вот если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Вот если мы здесь на Земле, то каждый несет какую-то свою миссию. Не просто так мы здесь появились. Поэтому мы боимся иногда быть немножко другими. А вот, как говорится, человек хочет похожим быть на соседа. Раз у них так же, значит, у меня так же должно быть. Вот как вы думаете, это, наверное, совсем не обязательно? И поэтому вот возникают такие темы одиночества. Mm-hmm. А потом, знаете, одиночество и тишина рядышком, а Господь тоже любит тишину. Mm-hmm. С Господом можно в тишине встретиться гораздо быстрее.
Mm-hmm. Ну, верно, да, именно об этом моя книга, что в тишине одиночество-то оно не одиночество от внешнего мира. Ну, вспомним херувимскую песню «Всякое ныне житейское отложим по печенье». Вот оно и начинается, наше одиночество. Хотя мы рядом с другими, но мы предстоим перед Господом лицом к лицу, мы внимаем, и предстоятель возносит молитву. Вот в литургическом смысле одиночества, конечно, об этом я и говорю. Ну, а похожесть, стремиться быть похожим друг на друга, ну, мы подражаем, конечно, мы так растем и воспитываемся, обучаемся с детского возраста, но, конечно, постепенно, я надеюсь, что любой из нас мы обретаем достаточно разума, чтобы подражать вещам достойным, хорошим, благочестивым, радостным, и совсем не подражать тем вещам, которые ввергают нас в уныние или кому-то делают плохо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Христос воскресе.
Воистину воскресе, батюшка. Вот вам одинокий человек звонит. Я вот просто хочу поделиться то, что я не одинока, потому что, придя к вере, я как бы обрела молитву, и я могу обращаться к Господу. Это вот не какие-то такие заезженные слова, но это реальная помощь. Когда ты плачешь, мне кажется, что это очень много дает. Вот мне, неверующему человеку, вообще было очень пусто и одиноко без этой молитвы. Понимаете, наверное? Я не знаю, как это сказать высокими словами, но это просто большое счастье. Нет этого одиночества, если есть Господь.
Совершенно верно. Спасибо вам. Одиночество с Господом – это уже не одиночество. Совершенно верно. Вот точно прямо мы с вами совпадаем в наших размышлениях. И именно об этом написана книга «Привилегия одиночества». Потому привилегия, особенно это дар Божий. Это, ну, постепенно мы к этому приходим, не сразу, и надо усилия употребить, и тогда действительно одиночество наше увенчается встречей с Господом. Вот у нас есть вопросы письменные, я некоторые из них зачитаю. Да, вот о счастье, страдании, я уже ответил, это раб Божий Николай спрашивает, нет воли Божией на то, чтобы мы были одиноки и страдали, но более на то, чтобы были счастливы. Да, мы об этом уже говорили. Конечно, счастье, Бог ожидает, чтобы мы испытали счастье и радость на сердце, тогда мы будем его благодарить. И это естественное продолжение ощущения счастья и полноты радости на сердце. А Леонид, Бог не может пробиться к нам сквозь скорлупу одиночества, которую мы сами усиливаем своим бездействием. А во втором помогает нести крест. И жизнь обретает смысл. Не так ли? Верно, верно. Ну, одиночество, которое мы сами устраиваем, это действительно продукт, может быть, даже гордости человеческой, гордыни. Когда нам некомфортно, когда нам плохо с другими людьми, и мы этим пренебрегаем общением с другими людьми. Но в моей книге, поскольку речь идет о жизни, в процессе старения, болезнь, смерть, то одиночество, которое естественным образом приходит, ну, к концу жизни всякий человек оказывается один на один с самим собой и с Господом. Вот об этом одиночестве идет речь. Конечно, когда мы устраиваем, будучи в силах и вполне способны на действие, а не на бездействие, и на несение креста, если это действительно крест, ну, конечно, жизнь обретает смысл. Вы правы, дорогой Леонид. Раб Божий Олег, жизнь полна нюансов, и на деле бывает все сложнее, чем говорим. Верно, абсолютно. Все настоящее, кровно важное в жизни всегда завоевывается. Ну, завоевывается, да, усилия требуют это, и, может быть, иногда достаточно времени требует, чтобы усилия не ослабели в борьбе с самим собой, как вы говорите, Олег, в первую очередь со своими страстями, иллюзиями, фобиями, страхами, маловерием. Да, конечно, конечно. В борьбе есть реальный риск получить раны и покалечиться, но есть и реальный шанс победить, потому что Бог за нас, прав ли я? Ну, прав Господь! Он за нас всегда, за всякого из нас, и за вас, Олег, и за Леонида, и за Николая, Нину, и Лену, всех, кто нам звонит, те, кто вопросы эти задает. И, конечно, он всегда за нас, но за нас таких, которые знаем, которые узнаем его, которые стремимся к нему, тому, который за нас, и отступает в сторону, когда мы стремимся к тому, который против нас. Мы недаром, Евангелие говорит нам о противнике человеческого рода. Но вот бывает, что мы от него исходит предложение, и мы не вовремя не улавливаем коварство этого предложения и поддаемся на страсти, иллюзии, фобии, страхи, маловерие, как вы говорите, Олег. И риск есть получить раны. Раны неизбежно будут. И, ну, болезни, раны душевные бывают, и раны на совести нашей. Совесть кровоточит, бывает, как раны на теле Христовом, нанесенные без невинному и абсолютно чуждому греха человеку и Богу. И его присутствие есть в нас, и мы наносим эти раны тому образу, вернее, его присутствие, Христу, который в нас. И вот мы эти раны, ну, как усугубляем и наносим, и они кровоточат. И совесть нам об этом говорит, и не устанет говорить никогда. Не сможем заглушить голос совести, потому что голос совести – это голос Божий. Так нам, так вот можно себя сориентировать и представить правильно. Ну вот, дорогие мои, видите, как у нас живой и важный разговор сегодня происходит. Я надеюсь, что до нас еще дозвонится кто-нибудь, кто слышит нас. Приглашаю вас поделиться, задать вопросы, поразмышлять вслух. Не обязательно, ведь не всегда... И я не то, что я, конечно, ни в коей мере не претендую на то, чтобы ответить на все вопросы, и вообще ни на что не вправе претендовать. Но когда сам вопрос звучит, когда он искренен, когда сердце при этом не молчит, когда сердце желает слышать ответ ну, который будет по сердцу, то он и прозвучит уже. Не из-за того, что я этого хочу или вы хотите, а от того, что Бог хочет, чтобы мы слышали друг друга. Даже находясь вдали, на расстоянии, и вот в разных странах, но сегодня я в студии здесь в Москве, а так бывает, я веду программы через там, виртуальные средства, через Skype и так далее, вот, и находясь далеко, а получается, что мы очень близко-близко, внимательно-внимательно слышим друг друга, так как будто вместе предстоим престолу Божьему. Христос воскресе! Здравствуйте! Вы
воистину воскресе Христос! Добрый вечер, батюшка,
добрый
дорогой!
Вечер. Добрый вечер!
Это звонит Георгий.
Георгий,
я вот хотел напомнить один момент, который даст забыть о своем одиночестве. Еще древние говорили «per aspera ad astra», через тернии к звездам. Угу. Наша жизнь требует непрерывного движения. Наш язык динамичный, в отличие от англосаксонских, да, когда нам Кириллом Мефодием. Застой для нас означает смерть. Угу. Поэтому, если этот принцип использовать... Ну, еще добавлю, что это только дохлая рыба плывет по течению. Поэтому, если мы живем действительно духовной жизнью, мы должны эти принципы, вот эти вот, как говорится, спортивные, вот непрерывного труда, достижения, действительно применять в жизни. И тогда одиночество, для одиночества не останет момента. Ну, хотя бы заняться воспитанием ребенка и так далее. Ребенок маленький, он требует этого, у него психологическая структура, непрерывная игра и так далее. Ну, когда, если вот есть ребенок, одиночество чувствовать? Ребенку нужно играть с ребенком, нужно любить, вот. Ну, вот так вот жизнь на самом деле устроена.
Спасибо, спасибо, Георгий. Вы правы, знаете, мы с вами Георгий. Георгос это земледелец, это трудящийся человек, который вот возделывает землю, в переводе с греческого. Поэтому, вот видите, так мы с вами и попадаем. И я всегда и думаю сам об этом, и пишу много об этом, и путь. Непрерывный путь, усилие, встал и пошел. Но когда ты идешь, это усилие меньше, тратится его, больше получаешь результат, эффект. То есть ты путь проходим, ты встречаешь что-то новое на этом пути, ты видишь свет, ты в движении, это движение само по себе радует тебя. Так человек устроен, естественно. И поэтому и стоит остановиться или там, допустим, присесть, отдохнуть, ну, встать бывает, уже больше усилий требуется, чтобы себя опять понудить, встать и пойти, и опять потрудиться. Ну, вот, тем не менее, мы все-таки не обладаем такой мышечной силой, телесной силой, чтобы непрерывно трудиться. Мы нуждаемся в отдыхе, хотя бы небольшом отдыхе, но все-таки нуждаемся, даже те подвижники, которые совсем мало отдыхали, там спали, все-таки сколько-то они отдыхали. Ну, известно, что преподобный Силуан Афонский в бытность его в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне, он мало, полтора часа от силы, два часа, может быть, в сутки проводил во сне, и то сидя на табурете и непрерывно просыпаясь для продолжения Иисусовой молитвы. Ну вот, ну, тем не менее, все-таки вот его организм нуждался в каком-то отдыхе, хотя бы и минимально, доведенным до какой-то абсолютно незначительной величины. Но, тем не менее, все-таки нужно. Поэтому идем, отдыхаем и вновь идем. Употребляем усилия, просыпаемся, встаем с постели, начинается новый день, начинаются новые какие-то планы. И, конечно, мы, начиная с молитвы, мы полагаемся, что в этих планах мы следуем воле Божьей, а не противоречим ей, не восстаем на Бога, не отрицаем Его промысел о нас самих и о других людях, но и вообще о всем, что нас окружает в этом мире. И молитва наша слышится. И молитва – это есть жизнь. Литургия – есть жизнь. Жизнь человека и многих людей, которые, может быть, и находясь далеко друг от друга, может быть, и не похожие друг на друга разного возраста и имени, и воспитания, образования и так далее, но вот на этом пути, который есть Христос, мы обретаем подлинное счастье. счастье, подлинное блаженство, и наше одиночество, пусть внешнее в этом мире, становится уже общим делом и присутствием перед Богом, и узнаванием себя перед Богом, узнаванием других людей, с которыми нас Господь в этой жизни свел. Ну вот еще у нас есть время, дорогие мои, пожалуйста, приглашаю к продолжению разговора. И мне кажется, это, конечно, тема неисчерпаема: жизни, смерти, воскресения, счастья, одиночество и обретение, и одиночество и встречи с Богом. Да, вот об этом хотелось сказать, я, может быть, еще не выразил это, что одиночество предваряет встречу. Так как, извиняюсь, смерть предваряет воскресение, так одиночество наше предваряет встречу с Богом. И по-настоящему, чтобы встретить Господа, конечно, на какое-то, может быть, мгновение, на какое-то время, ощутимо или нет, нам предстоит быть одинокими. И это этот момент, момент перехода, момент преодоления, скажем так, препятствия, естественного препятствия нашего телесного, когда тело разлучается, как мы говорим, душа разлучается с телом, тело с душой. Ну, в действительности, душа – это есть образ того человека, которого видит Бог. И тело в этом образе, вот наш облик телесный, как облик Христа на иконе, хранится перед Богом. Бог нас помнит всегда, и никогда не наступает такой момент, что вот человека нет в этой жизни, он умер, и перед Богом его не стало. Этого не бывает. Поэтому вот именно дар Божий, привилегии того самого одиночества, в которое мы постепенно погружаемся с годами, с десятилетиями этой жизни, многое отходит, что-то забывается, что-то помнится, но, как правило, знаете, вот что-то главное, существенное остается в памяти, что-то такое, что действительно является ключевым и жизнеполагающим для... Если мы человека помним, то вот какая-то характеристика, какое-то воспоминание о человеке, вот это главное всегда будет с нами всегда. И таким мы его встретим перед Господом. И нас кто-то встретит таким, как о нас, вот, пусть кратко, немногословно, но по существу кто-то, можно сказать. Я думаю, что... То есть не думаю, а убежден, что каждый человек имеет в глубине себя, самого своей жизни, своей личности вот такую сердцевину, ядро, что ли, или главное естество, которое Бог задумал о нас, которое Он сотворил, и в котором мы обретем его, ну вот, обретем себя в присутствии Божьем, скажем так. То есть вот это и есть тема воскресения и перехода от жизни к жизни, потому что воскрешение всеобщее, мы знаем, воскрешение идет, одни приходят к жизни, другие приходят на суд. Но суд Божий – это не суд человеческий. Много раз на эту тему говорили, уже я не буду сейчас тему суда поднимать, но, тем не менее, это рассуждение и выявление в человеке, чтобы мы согласились, вот я действительно такой перед тобой, Господи, чтобы я не выдумывал себя самого, чтобы я себя не пытался как бы переделать, перетворить. Вот Бог меня сотворил таким, а я хочу себя переделать и представить себя иным. Господи, вот посмотри, я не такой, как ты меня вот сделал. Вот я вот еще лучше, чем ты задумал меня. Ну, конечно, это было бы не очень разумно и, конечно, не наивно, по меньшей мере, а в худшем случае, может быть, даже и неправильно. Вот у нас есть, пока время не закончилось, есть просьбы о молитве, есть список имен, о здравии, о покаянии. Давайте вместе, дорогие мои, помолимся. Если время останется, мы еще возвратимся к нашему общению, к нашим разговорам. Пока, если кто-то дозвонится, то мы прервемся. Итак, молимся о здравии болящего протоиерея Георгия, болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Василия, болящей Любови, тяжко болящей Натальи, тяжко болящей Фатини, болящей Фатини, болящей Антонины, болящего Петра, болящих Алексея, Ирины Сачады, Андрея, Галины, Валентины, рабов Божьих Аллы, Надежды Галины, болящей Веры, Натальи, Вадима, Екатерины Сачады, Александры, болящих Клавдии Людмилы, Веры Сачады, рабов Божьих, болящей Ули Сачады, Валентины, Валентины Сачады, Валерии, болящих Аллы, Ларисы и Елены, рабов Божьих Иоанна, Никиты, Виктория, Алексея, Михаила, Натальи, Александра, Ильи, болящей Елены, Петра, болящего Павла, болящего Николая, болящей Марии, Владимира, Любови. И вот у нас есть о здравии еще имена болящего Александра, болящего Людмилы Сачина, Олега, Анны, Андрея, Анны, непраздные Елисаветы, Златы, болящей Ольги. И о упокоении душ усопших рабов Божьих, архимандрита Кирилла, иеромонаха Владимира, антрака Арсения, протоиерея Бориса, матушки Веры, новоприставленного Сергия, Сергия, Владимира, Валерия, Аркадия, Владимира, Павла, Лидии, Лидии, Анны, Георгия, Елены, Николая, Христина, Андрея, Любови, Иоанна. Вот наша молитва сегодняшняя. Ну, прошу вас, дорогие мне, молиться обо мне сегодня. С вами в прямом эфире протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов в Сурской епархии Русской Православной Церкви в Шотландии, Северной Ирландии, края прохладные, северные, но именно прохладные, но не холодные. Таких холодов, как у нас в Москве, в России или в Петербурге, в Москве, в Петербурге, в России там не было. Бывает, редко очень бывает, но все-таки прохладно. Вот у нас звонок. Христос воскресе, здравствуйте.
Воистину воскрес, батюшка, еще раз напоследок вас беспокою. Архимандрит Сафроний, духовник нашего Силуана Афонского. Рождение в царство непоколебимое и видеть Бога, как Он есть. Угу. Батюшка, ну потрясающие книги, всем желаю и вам в том числе. Не забывать этого автора, архимандрит Сафроний.
Ну, дорогие мои, об отце Сафронии Сахарова, о его богословии и о его жизни, ну и о нем я написал немало и статей, и в книгах я обращаюсь к его образу, именно вот образу, потому что он не духовник, он келийник преподобного Силуана, старца Силуана был, и вместе с ним он до буквально блаженной кончины старца был, а потом он еще оставался в Пантелеимоне монастыре, и спустя какое-то время по состоянию здоровья он перебрался вот в Европу, сначала во Франции некоторое время, потом он основал монастырь с двумя братьями в Англии, в Эссексе, где, в общем, мне доводится регулярно бывать. Так что, пожалуйста, кто, чтобы вы знали, вот всегда этот монастырь открыт, хотя он юрисдикции Константинопольского патриархата, но он открыт для всех русских, конечно же, потому что основатель его архимандрит Сафроний Сахаров, келийник преподобного Силуана и выдающийся аскет, подвижник, богослов прошлого столетия, автор книг «Видеть Бога, как Он есть». Ну, главная книга, как бы, книга «Жизнь для всех нас», наверное, известная, открытая, это «Старец Силуан», это его введение, собственно, разговор, предваряющий о личности самого старца Силуана, и дальше это писание Силуана. Ну, там особенно никакой редакции он не делал, но это они так, как есть писание, но с благословения самого старца Силуана в его присутствии отец Сафроний это все совершил. Поэтому ни одной йоты, скажем, ни черты не меняя из текста, он что-то, если редактирует, то в согласии с самим старцем Силуаном. Это было подготовлено при жизни. А сейчас наша программа подходит к концу. Еще раз напоминаю, дорогие мои, что с вами в прямом эфире был протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии в Шотландии, Северной Ирландии, автор некоторых книг, одна из них сегодня отрывок звучал, книга «Привилегии одиночества, старение, болезнь, смерть», издательство Сретенского монастыря. Говорили мы о теме воскресения, о теме вот молодости, вечной молодости, как к этому отнестись, чтобы нам все-таки правильно сохранить веру в главное воскресение Христа и в наше воскрешение, и совоскрешение со Христом. Итак, благодарю вас за внимание, прошу ваших молитв. Христос воскресе, воистину воскресе. До свидания.